нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, еще раз добрый день, 14 часов и скоро 8 минут, программа «Не так». Напоминаю, что рубрика Елены Сияновой у нас в отпуске до конца августа, я имею в виду «Маленькие трагедии». А сегодня мы обращаемся к первому крестовому походу. Светлана Лучинская у нас...
Лучицкая,
господи. Понятно, Светлана Лучицкая у нас в гостях. И я прочту один вопрос, который очень много говорит. Вот здесь одно замечание. Здесь, причем со ссылкой на Жака Ле Гофа. Здесь у нас Александр, по-моему, преподаватель из Владивостока. Как он пишет. Жак Ле Гоф написал о крестовых походах, что единственной пользой от крестовых походов, мне кажется, знакомство европейцев с абрикосом. Его аргументация вкратце следующая. Усиление соперничества между европейскими государствами, перенос экономической деятельности итальянских и каталонских торговцев на восток, материальные убытки и человеческие потери. Более ничего. Ну, наверное, это, во-первых, не верь Жак Ле Гоф, как мне кажется, а во-вторых, не вся история крестовых походах, не все их результаты. Довольно сложное явление. Что мы в точности называем крестовыми походами?
Да, ну давайте для начала мы дадим какую-то краткую историческую справку, да, она будет служить неким обрамлением для тех вопросов, которые мы сегодня будем рассматривать. Значит, что такое крестовые походы с точки зрения современной науки? Крестовые походы – это военно-религиозные экспедиции, которые, начиная с конца XI века, предпринимались под эгидой католической церкви на восток с целью освобождения гроба Господня и других христианских святынь Палестины. Эти военно-религиозные экспедиции предпринимались под эгидой церковной власти, которая персонифицировалась в лице легатов и клириков, непременно сопровождавших крестовый поход. Эпоха крестовых походов, условно говоря, обнимает два столетия с конца XI века до конца XIII века. И своеобразным архетипом крестоносного движения был, наверное, первый крестовый поход, потому что в нем идея крестового похода воплотилась в наиболее полной форме. Ибо крестоносцы действительно дошли до Иерусалима, цели своего паломнического путешествия, они действительно отвоевали христианские святыни. С этой точки зрения все другие крестовые походы, а их, согласно современной периодизации, было 8, являются своеобразными отклонениями, девиациями от этого архетипа.
Да.
Потому что, в принципе, уже второй крестовый поход, который был организован немецким и французским государями, являлся своеобразной девиацией, поскольку этот поход не сопровождал папский легат. Значит, канонические какие-то принципы были нарушены тем самым. Значит, третий крестовый поход – это вообще чрезвычайное событие, в котором уже ожесточенное соперничество за экономическое могущество начинает выдвигаться вперед и заслонять за собой религиозные цели
между Францией,
Англией и другими европейскими державами. И, конечно, полным нонсенсом с точки зрения идеологии крестовых походов был четвертый крестовый поход, где цель крестоносцев оказалась уже не Иерусалим, а Константинополь, и где, более того, крестоносцы обратили...
Это
очень, на самом деле, сложное явление. Тут есть много самых разных интерпретаций. И главное, что крестоносцы обратили свое оружие уже не против иноверцев, не против мусульман, а против своих собратьев по вере. В общем-то, в определенной степени и пятый крестовый поход тоже был девиацией, поскольку крестоносцы направились в Северную Африку, не в Иерусалим. И только седьмой и восьмой крестовые походы, которые были организованы Людовиком Святым, действительно являлись попыткой некоего приближения к первоначальному идеалу.
Несмотря на то, что... Я прошу прощения. Несмотря на то, что в восьмом походе, несчастном, который, так начавшись, завершился смертью Людовика Святого, это совсем в другое место, чуть ли не в противоположном направлении.
Да, но тем не менее он был под...
Северо-западную
Этот поход
Африку.
Был организован действительно как бы под флагом неких религиозных намерений. И Людовик Святой рассматривается как такой идеальный крестоносец, потому что он испытал как бы все испытания, которые судьба уготовила крестоносцам. То есть он был в мусульманском плену, он умер в крестовом походе, и поэтому он действительно какой-то своеобразный идеальный крестоносец. Но вот это то, что касается так, современного взгляда. Но я думаю, что наша задача, наверное, в том, чтобы посмотреть на эту эпоху глазами средневековых людей, глазами средневековых христиан. И вот если мы действительно посмотрим на эпоху крестовых походов, а ведь люди, которые тогда жили, не знали, что они живут в эпоху крестовых походов, и средневековые люди тоже не знали, что они живут в эпоху средневековья. Так вот, если мы посмотрим на эти события не извне, а изнутри, глазами средневековых людей, то мы увидим, что их восприятие этих событий существенно отличается от нашего. Восприятие современников существенно иное. Ну, начнем с того, что сам термин «крестовый поход» — это термин, который имеет довольно позднее происхождение. Он возник чуть ли не на рубеже эпохи нового времени. На самом деле, средневековые хронисты, когда говорят о том явлении, которое мы сегодня называем крестовым походом, этот термин не употребляют. Они употребляют латинский термин «итер». «Итер» значит «путь», «путь в святую землю», «путь в Иерусалим». И надо сказать, что и в мусульманском мире, и в арабском мире тоже не существовало термина «крестовый поход». Такой термин, хотя несколько в другом смысле, термин «крестовые войны», «аль-хуруб ас-салибия», появляется вообще в середине XIX века.
И под любопытно, влиянием Европы.
Это просто попытка осмыслить конфликт ислама и христианства в этой эпохе. И для мусульманского мира вообще крестовые походы имели совсем иное значение, чем для мира европейского. Для них это было какое-то совершенно незначительное событие, которое находилось на периферии их интересов. Ибо мусульманский мир в это время был поглощен выяснением отношений, междоусобными войнами. И для них крестовые походы были всего лишь приграничными стычками. И вы знаете, средневековье ментальность всегда обращена в прошлое, и крестовые походы рассматривались всегда в какой-то контексте исторической традиции, в контексте исторических событий.
Как? Да. Прошлое как возврат к чему-то, к какому-то
как продолжение,
образцу.
Да, к какому-то образцу. Вот для мусульман, например, крестовые походы — это своеобразное продолжение их извечных конфликтов с Византией. И надо сказать, что и для христиан это тоже продолжение неких конфликтов, войны, которую византийский император Ираклий, это символическая фигура, император Ираклий вел с персами. А император Ираклий это фигура, которая играла очень важную роль в крестоносном движении, и потому что это тот византийский император и полководец, который отвоевал честной крест, животворящий крест у персов, у Хасрува Наширвана в 628 году и перенес эту главную христианскую святыню в Иерусалим. И крестоносцы рассматривали свои экспедиции и свою борьбу против иноверцев как продолжение вот этой борьбы византийского императора Ираклия за отвоевание христианских святынь. И не случайно некоторые хроники крестовых походов даже так и назывались — «История Ираклия». То есть они мыслили себя продолжателями вот этих славных традиций византийского императора. Но теперь, наверное, стоит сказать о том, как вообще стал возможным первый крестовый поход, как получилось.
Когда мы замечаем эту идею.
Да.
Когда мы замечаем это устремление?
Да, вот это очень
стать
сложный вопрос.
Путь.
Да, это очень сложный вопрос, потому что на самом деле идея крестового похода является результатом длительной эволюции очень разных практик и разных идей христианских. И здесь и идея мученичества, и идея покаяния, идея спасения души, практика паломничества и многие другие христианские представления и практики. И в известном смысле крестовые походы можно вообще назвать неким зеркалом средневекового христианства, потому что в нем, в этих идеях, как в фокусе, отразились все присущие системе христианского миросозерцания представления. Но если давать какое-то более или менее точное определение, то, наверное, крестовый поход — это соединение двух традиций, двух элементов. С одной стороны, традиции паломнических путешествий, а с другой стороны, идеи священной войны. И вот я уже говорила, что сам термин «крестовый поход» в источниках средневековых отсутствует. И очень трудно провести грань между паломническим путешествием и крестовым походом. И по существу крестовый поход и был паломническим путешествием в Иерусалим. Вообще вот христианская идея о том, что человек — это странник на этой земле, паломник, чужеземец, вот эта идея находит наиболее полное воплощение в идее крестового похода. Идея того, что необходимо странствовать во имя Христа в далеких враждебных странах, испытывать лишения и страдать.
Проповедовать надо?
Это другой вопрос. Вот идея странствования во имя Христа — это идея как паломнического путешествия, так и крестового похода. И вот идеи покаяния, спасения души, искупления грехов являются такой доминантной в коллективных умонастроениях крестоносцев. очень большую роль в создании той атмосферы религиозного воодушевления, которая, в общем-то, породила крестовый поход, были действительно паломничество на восток. Паломничество в земной Иерусалим, а земной Иерусалим мыслился как отражение небесного Иерусалима. И достигнув земного Иерусалима, паломники-крестоносцы считали возможным для себя обрести небесный Иерусалим,
это
обрести
вот
спасение
души. Это точка, в которой ты находишь, та земная точка,
да,
в которой...
Да.
Потом были идеи, что можно и в других точках вообще-то небесный Иерусалим.
Да, но
Иерусалим.
Это связано с очень сложной... Это связано с очень сложной эволюцией религиозного сознания, с интериоризацией религиозного сознания, когда становится
когда
понятным, что обрести, да, обрести Иерусалим для того, чтобы идти, обрести спасение души, обрести небесный Иерусалим, не обязательно отправляться в земной Иерусалим, а этот Иерусалим действительно внутри тебя. Вот. И, кстати, вот как ни печально, но, скажем, идея альбикойских крестовых походов тоже опирается отчасти на эту
вот
систему представления.
Давайте я одну секунду. Светлана Лучинская, вот одну секунду здесь мы, потому что и много вопросов есть.
Угу.
Крестовые походы еще.
Но мы еще даже не дали определения, да.
Да, потому что крестовые. Альбегойские называют песню о крестовом походе, Альбегойском. Здесь миллион вопросов, а как же там Восточная Европа, там Балтийские, там на Жмуть, деятельность орденов, вот ордена Святой Девы Марии, например.
Да, вообще культ Святой Девы Марии играет очень большую роль
в крестовом
движении.
Тевтонский орден, который там вот на границе
в Балтийских регионах и так далее.
Да, которые держат, потому что есть еще язычники. Вопрос в том, что здесь это расширительно, они называются крестовыми походами, вот эти все. Они могут входить вот в эту нашу
сеть? Да, конечно,
сеть.
Просто существует как бы два, условно говоря, два способа понимания крестовых походов. Крестовый поход в узком смысле, это вот эти те 8 военно-религиозных экспедиций, о которых я сегодня говорила, и крестовый поход в расширительном смысле, под которым понимается любая война, ведущаяся в защиту христианской церкви с целью защиты интересов христианской церкви, пусть против иноверцев. И в этом смысле, скажем, битва при Лепанто 1571 года, битва, где европейская коалиция нанесла поражение Турции, тоже может рассматриваться, условно говоря, как крестовый поход. И даже религиозные войны во Франции тоже иногда так рассматриваются.
16 века
Да. Поэтому...
Понятно. То есть здесь, возможно, расширительное толкование.
Да. То есть вот американские и английские историки придерживаются вот этого расширительной интерпретации крестового похода. Да, но мы не дали вот эту дефиницию основную крестового похода. Значит, вот эта идея паломнического движения и практика паломнического движения.
А практика широкая, просто паломничество в Святую Землю. Вот
да, естественно. Вы знаете, накануне, вы знаете, это были и индивидуальные паломнические путешествия, и коллективные, скажем, в середине XI века было очень много коллективных путешествий, в которых принимали участие сотни, если не тысячи людей, скажем, путешествия под руководством епископа Бамберга. И вот эта паломническая практика, она действительно сыграла очень большую роль в подготовке той почвы, на которую, так сказать, пала идея религиозного крестового похода. И надо сказать, что вообще паломнический крестовый поход ближе всего, наверное, по своей сути к такому типу паломнического путешествия, как покаянное паломническое путешествие. Ну, есть путешествие с целью исцеления, есть путешествие с целью покаяния, искупления грехов. Да? И вот, скажем, покаянные паломничества были очень популярны в средневековой Европе. Иногда можно было видеть на дорогах Европы, отправляющихся куда-нибудь в Монт-Сен-Мишель, в Иерусалим или в Рим, преступников, которых наказывали, обязав их совершить это паломническое путешествие. А они очень часто путешествовали в цепях и кандалах, к которым были прикреплены инструменты, орудия их убийства. Но самое главное в этом типе путешествий – это покаяние. И вот крестовый поход ближе всего к покаянному паломничеству. Здесь, наверное, разница между покаянным паломничеством и крестовым походом заключается только в том, что, конечно, крестовый поход – это вооруженное паломничество.
Да.
И затем крестоносцев всегда сопровождают папские легаты, всегда сопровождают клирики, и поэтому вот эта покаянная дисциплина, она как бы снижается до уровня повседневной. И другое отличие – это вот эти внешние опознавательные знаки, которые были символом религиозных намерений крестоносцев. Матерчатые кресты, которые выдал на Клермонском соборе папа Урбан II. Вот. Но вот, так сказать, соединение паломнической традиции, паломнических путешествий с идеей священной войны, наверное, и дало нам вот это явление, которое мы сегодня называем крестовым походом. Вот что касается второй составляющей составляющие, второй компоненты идеологии крестового похода. Это идеи священной войны.
Да.
И это очень сложное явление, потому что мы прекрасно знаем, что отношение христианства к войне очень сложно и очень неоднозначно. Да? Первые отцы церкви, Тертуллиан, Ориген, настрого запрещали христианам брать в руки оружие. Но, тем не менее, постепенно в лоне католической церкви отношение к войне меняется. Да? Об этом свидетельствует уже культ святых войн, культ святого Мартина, культ святого Дмитрия, святого Георгия и так далее. И уже блаженный Августин, который является основополагающим такой символической фигурой в католическом христианстве, он уже разделил все войны на несправедливые, которые ведутся ради грабежа и хищения, и справедливые войны, которые ведутся в защиту христианской церкви с целью защиты ее интересов. Это войны справедливые. Вот эта идея справедливой войны, bellum justum, она является своеобразным краеугольным камнем идеологии крестового похода. Да? И вот здесь еще мотивы справедливой войны, они очень часто перемежались с мотивами войны против язычников. И с этой точки зрения даже войны Карла Великого против аваров, против мусульман, против саксов и так далее тоже рассматривались как справедливая война. И, конечно, если вспомнить о Реконкисте, о мусульманской Испании, где тоже христиане отвоевывали территории у иноверцев, то этой борьбе, Реконкисте, тоже католическая церковь пыталась придать конфессиональное звучание. И, конечно, идея справедливой войны очень резко обострилась в X веке. Это так называемые железные век, когда совершались набеги венгров, норманнов и арабов на территорию Европы, и здесь вот идея справедливой войны действительно использовалась католической церкви для борьбы, для охраны своих рубежей.
Насколько этих набегов боялись? Насколько это было локально
да.
или повсеместно? Насколько
Нет, это
было известно?
Да, хронисты говорят о страшной опасности и о страшном потрясении, которое испытывали жители Европы, и это действительно было такое массовое явление. Да, и, кстати, вот в это время формируется новое совершенно понятие для христианской культуры. Это понятие «войн святого Петра». Считалось, что Петр святой, Петр апостол, проповедовал в очень многих землях. И, соответственно, те земли, в которых он проповедовал, являются наследием Христовым. И христианская церковь должна их отвоевать себе. И вот под этим лозунгом разворачивались войны святого Петра. Их вели как раз и против венгров, и против норманов, и против арабов. И вот в этих войнах рыцари, солдаты, которые погибали на поле битвы, рассматривались как мученики. А оставшимся в живых отпускали грехи. И вот эти идеи мученичества, идеи спасения души и отпущения грехов, они являются на самом деле очень важными элементами будущей идеологии крестового похода. В 1063 году папа Александр II впервые дал индульгенцию отпущения грехов воинам, которые сражались против норманов. И надо сказать, что в это время также начинает распространяться практика благословения оружия. Это практика, которая раньше не существовала. Благословление оружия и благословение военных знамен. Более того, вводится так называемое знамя святого Петра. То есть военное знамя, которое является неким символом борьбы христианской церкви против иноверцев. И вот постепенно, да, надо сказать, что уже с этого времени в войнах святого Петра даже аббаты, католические прелаты, епископы участвовали в войнах, сами участвовали в войнах, в боевых действиях. И они очень часто устанавливали такой сюзеренитет католической церкви над теми землями, которые отвоевывались в результате этих походов, этих войн. И вот постепенно происходит своеобразная эволюция вот от этой идеи справедливой войны, bellum Юстум, к идее священной войны, bellum sacrum.
И это вот следующая ступень.
Да, это следующая ступень в эволюции.
Это справедливой войны.
Да.
Это еще более справедливая война.
Да, это уже война, которая освящена высокой целью. Да? Вот, это уже интересы церкви, которые возвышены до уровня таких сверхинтересов политических и религиозных целей. И вот соединение идеи паломничества и идеи священной войны и дало нам это явление, которое мы называем крестовым походом. И, конечно, здесь еще важна была очень рыцарская идеология. То есть это, значит, идея покаяния, идея мученичества, но и рыцарская идея. И когда католическая церковь организовывала крестовые походы, она, конечно, имела возможность опереться на рыцарей. Но прежде чем привлечь к участию в крестовом походе рыцарскую вольницу, католическая церковь должна была как-то христианизовать и, так сказать, этизировать военный институт, институт рыцарства. Потому что кто такие были тогда эти рыцари? Это были настоящие разбойники, которые рыскали по дорогам, которые занимались бесчинствами, чинили грабеж, занимались мародерством. И церковь стремилась привить этим разбойникам нравственные принципы. И вот воспитание рыцарства было, кстати, одним из важных элементов так называемой клюнийской реформы. Реформы, которая в это время проводилась внутри церкви с целью повышения статуса католической церкви. Церковь организовала движение так называемых «божьих миров». Pax Dei. Божий мир – это такие сроки, которые устанавливала церковь для рыцарей, разбойников. В этот период времени, скажем, там, от четверга этого дня до четверга следующей недели, да, от четверга этой недели до четверга следующей недели, вот в этот день нельзя было применять насилие, нельзя было брать оружие, нельзя было обращать оружие
хоть
против...
Хоть какая-то, да, но регламентация.
Да, регламентация, да. И, кстати, на, при этом рыцари должны были давать клятвы. Они давали вот эти рыцарские клятвы не применять оружие и не сражаться против безоружных. Но вот как так или иначе движение Божьего мира сыграло, и Клюнийская реформа сыграла очень важную роль в этизации института рыцарства. И вот уже во время Первого крестового похода Фульхерий Шарский, один из знаменитых хронистов Первого крестового похода, воскликнет: «Вот ныне стали воинами Христовыми те, кто раньше были разбойниками». То есть вот он как бы резюмирует, подводит итог вот этой очень длительной эволюции.
Но здесь еще такая могучая аналогия есть тому, как разбойник может сегодня же прийти в Царство Небесное.
Да, совершенно верно.
Вот здесь, конечно, это так важно и для хрониста, и важно для понимания правильности происходящего.
Да. Так вот, вы знаете, еще вот я хотела упомянуть о таком своеобразном источнике, как хартии. До нас дошли хартии, в которых зафиксированы имущественные сделки, заключавшиеся первыми крестоносцами. И это очень любопытный документ, потому что, вы понимаете, что такое хартия, это юридический документ, да, там фиксируется просто имущественная сделка, с одной стороны. Но вот в этих хартиях, что удивительно, мы находим описание страшного суда, потустороннего мира и так далее. Потому что вот настроение покаяния, жажда искупления грехов, спасения, ведь все эти настроения просто овладели рыцарями. И они накануне Первого крестового похода передавали церковным учреждениям свои земли, все свое имущество. И вот в этих хартиях, в этих юридических скупых документах они описывают свои страхи. Они описывают свои страхи и жажду спасения. И вот неудивительно, что эта идея искупления грехов, которую папа Урбан II на Клермонском соборе сформулировал, она пала вот на эту подготовленную почву и оказалась чрезвычайно привлекательной для рыцарской вольницы. И они стали участниками Первого крестового похода.
О Первом крестовом походе, о крестовых походах. Мы через 5 минут мы продолжим. Светлана Лучицкая у нас в программе «Не так», совместный журнал «Знание и сила». Сейчас новости и реклама, потом продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так.
Это наша совместная программа с журналом «Знание и сила», Светлана Лучицкая. Мы говорим о крестовых походах, и сейчас вот мы как раз нащупываем их истоки, нащупываем настроение, нащупываем изменения во взгляде на мир тогда людей, что поставило на путь. На путь в Святую Землю, вот уже конкретно в Святую Землю, очень скоро мы пойдем. Я только напоминаю, что ваши вопросы мы принимаем. Плюс 7-985-970-45-45, это смски. Вы постоянно сопровождаете наш разговор, и я читаю вас тоже. Ну, так вот, мы пришли сейчас.
Да, я думаю, что очень важную роль на самом деле играл образ Иерусалима. Образ Иерусалима в коллективных умонастроениях первых крестоносцев, потому что на самом деле это город, который занимал чрезвычайно важное место в средневековом воображении. Это город, который обладал ни с чем не сравнимой аурой, потому что это город Спасителя, это город, где проповедовал Христос, где имели место страсти Христовы. И средневековым людям очень хорошо были известны тексты Иоанна Богослова, тексты Апокалипсиса, где дано описание небесного Иерусалима, отражение земного Иерусалима, архетипа земного Иерусалима. Это город Спасителя, сапфировыми воротами, его стены украшены драгоценными камнями, золотом и серебром. Этот образ тоже был чрезвычайно притягательным. И он был привлекателен еще и в другом смысле. Ведь в Апокалипсисе говорится о том, что страшный суд, конец света, тоже состоится в Иерусалиме. И именно в Иерусалиме состоится нисхождение небесного Иерусалима, а небесный Иерусалим – это символ спасения, нисхождение небесного Иерусалима на земной Иерусалим. И там же разыграется эсхатологическая битва, последняя битва между силами зла и силами добра, между Христом и Антихристом. Но, как говорится в Откровении Иоанна Богослова, необходимо, чтобы Иерусалим принадлежал христианам. И Антихрист не явится в Иерусалим до тех пор, пока он не будет в руках христиан. И вот надо сказать, что, руководствуясь этими представлениями, христиане сражались с мусульманами, в которых они видели своеобразное воплощение этого апокалиптического зла. И вот в умонастроениях крестоносцев, в этой атмосфере покаяния и спасения, образ Иерусалима, где разыграется эсхатологическая битва, имел очень-очень важное значение.
А скажите, а какое значение имела вот именно эпоха еще ко всему, которое происходит? Ведь сейчас только что пройден или там тысячный год, потом идет перерасчет, что не в самом тысячном году.
Вот да. Эти, вы знаете, настроения что касается конца тысячного света, года, да, то они на самом деле очень сильно преувеличены. Потому что, вот, хорошо, скажем, в XIX веке очень многие историки, вот трактуя эту эпоху, этот период, они опирались на единственную дату из хроники Рауля Глабера, нормандского хрониста, где он говорит о появлении всяких, о небесных всяких знаках, о голоде, об эпидемиях, о прочих всяких апокалиптических бедствиях. Но на самом деле все эти сведения касаются 1032 года.
То есть 1032 год, да. Это 1000 плюс 32,
но, 33, тем не менее, это но тем не менее, никаких, на самом деле, никаких символических, аллегорических интерпретаций вот такого рода событий мы в хрониках не находим.
Массовых то есть, не находим.
Нет, никаких. Не находим. Это на самом деле преувеличено. Это миф некий о тысячном годе. Миф о том, что люди испытывали страх, что они сбивались в толпы, они ждали, когда наконец произойдет страшный суд. Специально отправляли в паломническое путешествие, потому что в Иерусалим, потому что именно в Иерусалиме, в долине Иосафата, считалось, и начнется страшный суд. И вот первые будет состоится воскресение душ, и первые души, которые выйдут из гробов в долине Иосафата, они предстанут первыми перед судом Христа. И очень многие люди стремились быть похороненными именно в долине Иосафата, потому что они считали, что вот в судный день они смогут себе обеспечить какое-то более или менее выгодное местечко в раю.
Ну да, это понятно, значит, вокруг тысячного года это не больше, чем обычно было.
Да, да. Ну вообще такие миллинаристские и такие вот апокалиптические настроения, они в целом свойственны средневековой эпохе. Вот, скажем, первый крестовый поход тоже сопровождался вспышкой и эсхатологических, и миллинаристских настроений. Мы можем встретить описание всяких метеоритных дождей, падения комет, падения звезд, появления там каких-то кровавых облаков и так далее, и так далее. Вот. И все эти явления, они характерны и для других эпох тоже. Но, конечно, вот такие настроения очень характерны и для вот этого периода накануне Первого крестового похода. Кстати, было много, да, очень людей, у которых появлялись сами собой стигматы, вот эти раны кровавые, да, на ступнях и ладонях.
За столько лет до святого Франциска появлялись.
Да. Но да, святой Франциск не первый был.
Не первый со, да, стигматами, да, да, человек? Да.
Первый был Христос.
А это мы знаем, это не первый, кто после Христа, вот скажем, да, так, вот кто со следами, да, распятия. Один вопрос такой, вот хотят выяснить наши слушатели, вот Никита, например, из Петербурга говорит, а вот когда паломники ходили в Иерусалим, их пускали туда без проблем, спрашивает он?
Ну, вы знаете, очень много сложности, разных путей существовало в Иерусалим. Во-первых, был путь сухопутный, который шел через страны Центральной Европы, и был путь морской, который был открыт несколько позже, но он был более опасным. и он был, хотя он был короче, он занимал меньше времени, но он был более опасным, потому что с морем было связано очень много всяких проблем, которые трудно было решить средневековым путникам. А что касается сухопутного пути, что когда король Венгрии принял христианство, то, соответственно, стало возможным идти вот вдоль Дуная это через страны Центральной Европы.
Да. Стефан, да?
Да, Стефан, да.
Да.
Вот. И, собственно, было много разных путей через Центральную Европу, через из Южной Италии, через Ломбардию, через Северную...
через Северную... Ломбардию, через Балканы, что ли, дальше надо было идти?
Да, да, да.
Уже. То есть... А в самой, вот там вот, где уже земли, на которых уже, собственно, мусульманские земли, арабские земли, там вот, собственно, в Иерусалим, и пускали паломников?
Да, пускали паломников, хотя на Клермонском соборе папа Урбан II много говорил о том, что христианских паломников в мусульманских землях притесняют, но все эти рассказы очень сильно преувеличены, потому что на самом деле единственным фактом глумление христианских святынь было разрушение ротунды церкви гроба Господня арабским халифом Аль-Хакимом в 1009 году. Вот. Но, тем не менее, этот факт получил очень широкий резонанс, и, кстати, накануне Первого крестового похода был изготовлен фальшивый документ, энциклика, приписываемая папе Сергию IV, в котором как раз говорилось о страшных разрушениях, осуществленных иноверцами в Иерусалиме. И эта фальшивая энциклика стала неким поводом для... непосредственным поводом для Первого крестового похода.
Но устремление есть. Здесь уже и все любой мельчайший факт идет тебе
да,
в строку.
Да, совершенно верно.
Идет уже. Уже настолько вот роль, спрашивают здесь, Александр говорит, а Петр Пустынник, роль какая его?
Ну, да, давайте, наверное, вернемся к какой-то фактографии, да, к фактологии.
Да, потому что там сейчас
вот,
уже
в принципе,
финалом
да,
мы движемся.
Да, в принципе, так сказать, считается, что начало крестоносного движения – это Клермонский собор 1095 года, да, и на этом соборе Урбан II очень четко, да, он произнес речь, и неизвестно, что это была за речь, потому что она не вошла в собрание памятников канонического права, и хронисты дают самые разные интерпретации этой речи, но известно только, что он там упомянул, конечно, о том, что необходимо освободить восточных христиан, братьев по вере, о том, что над христианскими святынями глумятся иноверцы в Святой Земле, и о том, что вот участие в этой экспедиции это такой вот это большая награда и гарантируется вечное спасение. Да? Вот. И он назначил дату крестового похода. Это дата 15 августа 1096 года. Но в истории крестового похода все факты пронизаны каким-то символическим смыслом, и эта дата тоже символическая, потому что 15 августа это Успение Богоматери, праздник Успения Богоматери. Вот. И тем самым Урбан II как бы передавал под протекторат Святой Девы все предприятие крестового похода. И даже было много знамен с образом Богоматери в войске крестоносцев. Но папу Урбана II опередили. Опередил так называемый народный крестовый поход, в котором участвовали простолюдины, немецкие и французские.
Поход бедноты.
Да, поход бедноты, который начался в 1095 году. Еще в 1095 году, простите, в 1096 году в апреле 1096 года. И вот Петр Пустынник, Петр Амьенский, или Петр, да, Петр Пустынник, как его называют, он сыграл в этом большую роль. Это был народный проповедник. Он действительно был какой-то замечательной личностью. Хронисты описывают его как человека с такой весьма невзрачной внешностью, он маленького роста, но он обладал потрясающим даром красноречия. И он мог повести за собой людей туда, куда он хотел их повести. И толпа действительно принимала его за святого. Люди вырывали клочья шерсти из его осла и благоговейно хранили эти клочья шерсти как драгоценные реликвии. Будто бы Петр Пустынник побывал в Иерусалиме и сам убедился в том, что иноверцы глумятся над христианскими святынями, но это факт, конечно, который не подтверждается. И вот Петр Пустынник проповедовал после Клермонского собора, он проповедовал в Бери, в Шампани, в районах Северной Франции, и он привлек на свою сторону очень многих адептов. И они потребовали идти сейчас же на Константинополь и переправиться через Босфор и идти дальше в Малую Азию. И... Причем это люди были, которые имели очень приблизительное представление о географии, они были одержимы вот своими религиозными какими-то представлениями, целями. И вот начался этот крестовый поход бедноты. Они шли как раз по Центральной Азии вдоль Дуная. И в это же время, тоже вдохновленные проповедями Петра Пустынника, отправились в поход немецкие крестоносцы, участники немецкого похода бедноты, в котором главенствовали немецкие священники Фолькмар и Готшалк и немецкий рыцарь Вальтер Неимущий. Но надо сказать, что это была настоящая толпа. У них не было каких-то конкретных целей, не было никаких четких представлений, и их продвижение по Центральной Европе оставило очень дурную память у местных жителей, потому что, ну, начнем с того, что когда немецкий крестовый поход начался из Рейнской Германии, да, там прошла волна еврейских погромов. И надо сказать, что многие участники этого похода, они имели кредиты от этих евреев, и они таким образом расправились и с евреями, и со своими долгами.
И с проблемой кредитов.
Да, и с проблемой кредитов тоже. Да. Да. Но причем при этом они еще были одержимы какими-то своими представлениями, тоже такими апокалиптическими, эсхатологическими, о том, что накануне конца света, а каждый крестовый поход ассоциировался с концом света, накануне страшного суда и конца света все иноверцы должны обратиться, евреи и мусульмане. Или же они должны подлежать уничтожению.
Или погибнуть.
И вот они, так сказать, исходя из этих как бы представлений благородных, вот, так сказать, совершили все это. Да, но, конечно, когда они продвигались по Центральной Европе, стала проблема обеспечения пропитанием, да. А 1096 год был довольно урожайным, в отличие от предыдущих, которые были засушливыми. И эти крестоносцы считали, что местные жители сами должны их обеспечить, и они не должны ни за что платить. Однако местные жители были другого мнения. И тут начались какие-то стычки, выяснения отношений. На правом берегу Дуная есть такой город Землин, нынешний Зуман. И там Готье Неимущий, вот глава, вождь немецких крестоносцев, не получив своего, просто устроил настоящую резню жителей. И жители ему ответили, они заперли 140 крестоносцев в церкви и сожгли их. Остальные спаслись бегством. Подоспевший к ним Петр Отшельник решил отомстить за своих братьев по вере и тоже устроил резню. А затем пришли немецкие рыцари, простолюдины во главе с рыцарем Вальтером Неимущим, во главе со священником Готшалком, и в свою очередь тоже устроили резню.
То есть резня постоянно идет.
Они все время чинили какие-то бесчинства, они все время занимались грабежом, и хотя вот до этого, как я уже говорила, в связи с обращением Венгрии в христианство, через Венгрию был протарен довольно хороший путь паломников в Константинополь и так далее, но этот путь оказался закрыт после всех этих мародерств. И когда уже через год в поход пошли бароны,
да, вот такой регулярный поход баронов,
то они встретились с большими-большими трудностями. Они должны были уже очень строго регламентировать свои отношения, платить большие деньги. И вот Готфрид Бульонский, одна из главных фигур крестоносного движения, он даже вынужден был у венгерского короля Коломана оставить в заложники своего брата Бадуэна. Потому что венгры и болгары очень боялись этих непонятных людей, которые неизвестно куда шлись, неизвестно какими
намерениями. То есть предыдущее вот это движение, оно испортило целый путь.
И вообще оно уже создало некий имидж, некое впечатление об этих крестоносцах, об их, в общем, непонятных устремлениях и их очень скверном поведении.
Ну что ж, факты можно выяснить, события, последовательность событий, собственно, первого крестового похода можно выяснить. Я бы сейчас все-таки бы здесь, ведь удалось достигнуть всего. Взят Иерусалим, все хорошо. Что это было идеологически для Европы? Это успех, это то, что все сбылось?
Да, естественно, это колоссальный успех, и тут же были посланы письма папе, и шла очень оживленная переписка между вождями крестоносцев и римским папой. Это действительно был успех и очень большое достижение католической церкви. Вообще, это такое вот очень своеобразное явление, когда вся Европа, ведь в крестовом походе объединилась вся Европа, религия которой была католическая, католицизм, и языком культуры была латынь, под эгидой римского папы, они объединились с общей целью, и они, несмотря на разногласия и противоречия внутри крестоносного войска, тем не менее...
Новая духовная империя,
они огромные. Как бы это была новая такая общность, она сформировалась сформировалась, и они действительно достигли своей цели и реализовали свои планы. Поэтому первый крестовый поход действительно был весьма успешным и, так сказать, в таком символическом плане, и в конкретном политическом плане, потому что он завершился созданием нескольких государств-крестоносцев, из которых главным было Иерусалимское королевство, и в вассальной зависимости от него находились другие графства и княжества. Это Антиохийское княжество, это графство Триполи. И во всех этих государствах-крестоносцев как раз правителями стали вожди крестоносного движения, которые сыграли очень большую роль в этой военно-религиозной экспедиции. В Триполи был Раймунд Сен-Жильский, который был, кстати, самым честным крестоносцем. Это был человек, у которого действительно были религиозные намерения, и они превалировали над какими-то политическими расчетами. А в Антиохии был брат Готфрида Бульонского Бодуэн, а в Иерусалиме, главной цели крестоносцев этот город был, там стал правителем Готфрид Бульонский. Но поскольку он тоже был довольно благочестивым человеком, несмотря на то, что был также и политическим деятелем, и он отказался от титула правителя, поскольку главный правитель в Иерусалиме, понятное дело, кто? И Готфрид Бульонский отказался от короны, и он предпочитал, чтобы его называли защитник гроба Господня. И вот первый правитель Иерусалимского королевства имел такую титул.
Было ощущение, что это навсегда?
Я думаю, что не было такого ощущения, потому что уже когда началась осада Иерусалима, очень многие вожди крестоносцев уже были в Европе, они уже вернулись назад. Сбежал во время осады Антиохии Стефан Шартрский, Стефан из Була, который был очень крупной фигурой крестоносного движения. До Иерусалима дошли только Готфрид Бульонский, Роберт Нормандский и Раймунд Сен-Жильский. Все остальные уже, и Баймунд Таренский, и другие, они откололись от крестоносного движения. Поэтому, когда началась осада Иерусалима, она проходила в довольно трудных условиях, потому что мусульмане отравили колодцы, и крестоносцев мучила ужасная жажда. Они отправляли обозы с лошадьми на далекие расстояния, куда-нибудь чуть ли не в город Яфу, и оттуда привозили воду. А вода была зловонной, с ужасным запахом, и даже лошади ее не пили. И вот все эти описания изобилуют в хрониках крестовых походов. Действительно, осада проходила в очень трудных условиях. Но, тем не менее, 15 июля город был взят. Вот, до этого крестоносцы смотрели на этот прекрасный город, земной Иерусалим, с высоты иудейских холмов, с высоты горы Монжуа. И в 15 июля они взяли город, взяли успешно и устроили там настоящую кровавую баню. Трупов было столько, они вырезали всех мусульман и евреев, и трупов было столько. И с восторгом об этом пишет архиепископ города Доль Бодри. Бодри Дольский пишет о том, что буквально реки крови текли по улицам Иерусалима, и они несли с собой трупы мулов, ослов и лошадей.
И
архиепископ, архиепископ пишет об этом с восторгом и с религиозным воодушевлением. Но надо сказать, что когда завоевание Иерусалима было завершено, прежде всего, первым делом крестоносцы отслужили католическую мессу в церкви гроба Господня, а Готфрид Бульонский, надев власеницу, обошел несколько раз вокруг стены Иерусалима. И вообще начались всякие коллективные летания, религиозные шествия, объявляли посты. В общем, такая вот дисциплина церковная, она действительно проявила себя в первые дни после завоевания.
И, конечно, никто не мог подозревать, какая и кровавая эпопея, с одной стороны, начинается на много-много лет, а с другой стороны, что здесь будет не вот это избиение, а будет такой контакт цивилизации совершенно невероятный.
Да, ну это, конечно, спорный вопрос насчет контакта цивилизации. Вот совершенно справедливо задал здесь наш слушатель вопрос насчет абрикоса как итога некоего контакта. Я думаю, что самое главное, вот с моей точки зрения, главное значение первого крестового похода крестоносного движения — это был первый опыт европейской колонизации, конечно. Он провалился, но он не так уж провалился, потому что все-таки Иерусалимское королевство существовало почти 200 200 лет, да. И, конечно, здесь большую роль сыграли итальянские республики, Генуя и Венеция, которые были экономически очень мощными такими форпостами христианского мира на Ближнем Востоке. Вот. Но вот действительно это первый опыт европейской колонизации. Конечно, крестовые походы имели очень важные негативные последствия, потому что они буквально создали огромную пропасть между христианами и мусульманами, между христианами и восточными христианами, между греками и мусульманами. Да. Вот это так. Но, с другой стороны, понимаете, когда крестоносцы шли через все эти земли, через Центральную Европу, через Балканы, ведь это были люди, которые вот дальше стен своего города или своей деревни ничего не видели. И вот мир раздвинулся, границы мира мощно раздвинулись перед ними. Да? Они увидели, что существуют другие конфессии, другие религии, другие народы, другие культуры и так далее. И их интеллектуальные горизонты очень существенно расширились. И я думаю, что вот крестовые походы — это вот некая даже прелюдия, если хотите, к открытию нового света. То есть вот такой мощный прорыв был осуществлен именно в эпоху крестовых походов. Если бы не было крестовых походов, я думаю, что Европа никогда бы не вышла за свои пределы и не открыла новый
мир
свет.
Да, снова, да. Да. Как это не ужасно, сказать, да, то, наверное, да. Так, да.
И надо сказать, что Колумб накануне открытия Америки он читал сочинения западноевропейских путешественников, трактат Пьера Даи, где дано описание райских рек. Вот, райских рек. Это такое типичное средневековое представление. Это реки текут под землей, и где-то в каком-то месте, вот этот Гион, Фисон, Тигр и Евфрат, они выходят наружу. И он руководствовался этими средневековыми представлениями и стремился найти эти реки.
Так,
и он,
с другой
принял,
стороны.
Он принял, да, угу. Он принял реку Оренока за реку Фисон. И если бы он не читал Пьера Даи, если бы он не был средневековым человеком, он никогда бы не открыл Америку. Потому что, на самом деле, они все хотели открыть не Америку, они хотели открыть Индию, да. А Индия — это страна, которая тоже занимала в средневековом воображении очень большую роль.
Есть удивительные совершенно вещи и удивительные тексты, которые надо читать, и если мы хотим хоть в какой-то степени увидеть мир глазами тех людей.
Да, это очень трудно, но это возможно, это безумно интересно.
Во всяком случае, можно попытаться.
Да.
Светлана Лучицкая, скажите, пожалуйста, у нас все спрашивают, что можно почитать о крестовых походах, наиболее интересные, наиболее какой-то вот изначальный для того, чтобы попытаться понять историю крестовых походов.
Ну, вы знаете, у нас есть прекрасные работы Михаила Абрамовича Заборова, это наш историк старшего поколения.
Здесь, кстати, о книгах Заборова, они сохраняют свою актуальность?
Хотя, конечно, там, да, они сохраняют, хотя, конечно, они несут на себе некий отпечаток эпохи, но в том, что касается фактографии, издания источников, Михаил Абрамович был очень честным и добросовестным историком, конечно. Но сейчас вышел перевод на русский язык книги Жака Легофа о Людовике Святом, это прекрасная книга. Вот. Но я, в свою очередь, я занимаюсь взаимными представлениями христиан и мусульман, тоже написала книгу о
Кстати, что,
образе
что,
ислама.
Что
да.
очень важно, и взаимные представления.
Мой коллега Дмитрий Эдуардович Харитонович тоже написал небольшую брошюру о крестовых походах, которая, надеюсь, скоро выйдет в свет.
Ну что ж, хорошо.
На русском языке есть, да.
Да. Как можно больше будем читать, и причем интересные выходили и работы, и представления, и попытки реконструкции взгляда крестоносца со стороны мусульман. Очень крестового похода.
Да, вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что, как я уже говорила, если для европейского христианского мира крестовые походы — это очень важное и значительное событие, то для мусульманского мира эти события остались незамеченными. Угу. Поэтому как бы реакции мусульманского мира на крестоносцев... такой итальянский есть арабист Франческо Габриэли. Он сделал такую книжечку, он собрал все отрывки из арабских хроник о крестоносцах. И назвал свою книгу... Он назвал свою книгу «Арабские хроники крестовых походов». Я считаю, что название это просто нонсенс, потому что никаких арабских хроник крестовых походов никогда не было. Они писали всемирные хроники, да? И в рамках этой всемирной истории они рассматривали этот эпизод. Для них это совсем другое явление, совсем другое событие. Это для них неинтересно. И мусульманский мир вообще игнорировал христианскую культуру, в отличие от христиан, которые как раз впитывали все важное и полезное, и все культурные достижения. Достижения Востока они использовали в своих целях. К сожалению, мусульманский мир, который намного опережал христиан, они игнорировали.
Он относился достаточно надменно.
И в этом как раз может быть и причина их потом неуклонного падения.
Фактор застоя
и падения. Да, совершенно.
Спасибо большое, Светлана Лучицкая. Мы говорили о первом крестовом походе.
Нет, ребята, все не так. все не так, ребята.